the best. This is the best worker ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Яковенко Владимир, эндокринолог. Владимир, привет!
Привет, Арсений.
Спасибо тебе большое, что согласился прийти сегодня к нам в подкаст, рассказать про свою профессию. У меня к тебе огромное количество вопросов на сегодня.
Спасибо, что пригласили. Буду рад ответить на твои вопросы.
Собственно, первый вопрос. Нужно разобраться, чем ты занимаешься. Кто такой врач-эндокринолог и что входит в твои обязанности? Что вообще делает врач-эндокринолог?
Врач-эндокринолог — это специалист, который занимается заболеваниями эндокринной системы, ну или гормональной, или так более понятно. К гормональной системе относятся большие железы эндокринные, такие как гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яичники, яички. Кроме того, есть еще другие маленькие железы, которые выделяют гормоны. Собственно, мы занимаемся диагностикой нарушений этих органов и лечением заболеваний.
Угу. Сколько нужно учиться?
Сначала нужно получить диплом врача общей практики, точнее, врача-терапевта. Для этого нужно закончить мединститут, обучение 6 лет, дальше поступить в ординатуру. Ординатура в настоящее время проходит обучение в течение 2 лет, то есть суммарно 8 лет. Но, конечно, чтобы быть хорошим эндокринологом, нужно учиться всю жизнь, практически каждый день.
Я вот слышал, что, так сказать, эндокринологов в чистом виде, да, очень редко, потому что вот есть акушер-гинеколог, дефис-эндокринолог, да, есть еще вот какие-то разные виды. Это так? И насколько вообще специализация в медицине молодая?
Эндокринология — это не молодая специализация, достаточно уже древняя и больше 100 лет. Да? Может быть, раньше эти врачи назывались по-другому, но они, тем не менее, лечили заболевания эндокринной системы. По поводу таких более частных вариантов эндокринологов, например, как гинеколог-эндокринолог, пожалуй, на этом можно и закончить именно в частных случаях. Да, есть действительно гинеколог-эндокринологи, это преимущество все-таки в первую очередь гинекологи, которые занимаются так называемой гинекологической эндокринологией, да, то есть связанной с нарушением цикла у женщин, репродуктологией в том числе. А остальное, в основном, эндокринолог уже занимается остальными нарушениями эндокринных желез. То есть, так, например, эндокринолог-тиреоидолог, который занимается конкретно заболеваниями щитовидной железы, так врач себя может сам называть, но как бы официально такой специальности нет. То есть на эндокринолога, там, дефис-тиреоидолога обучиться нельзя. Но он может, врач сам, например, выбрать для себя то, что он, вот ему нравится заниматься конкретно заболеваниями щитовидной железы, только этим заниматься, расти здесь как такой специалист, эксперт, максимально высокого уровня, при этом условно не заниматься сахарным диабетом. Но, опять же, это будет только недокументально, понимаешь, да?
Вот, а как вообще так произошло, что ты решил стать именно эндокринологом? Ты сразу пошел, зная, что ты будешь врачом именно этого профиля? Или именно на лечебном, собственно, на общей практике, да, на терапевтическом, ты понял, что вот потом пойдешь в эндокринологию?
У меня, может быть, история не всем типичная. То есть я не из тех вот людей, которые с детства хотели быть врачами. Там, и потом на втором курсе поняли, что им нравится эндокринология. Я решил, что стану эндокринологом в конце 6 курса, когда уже нужно было с чем-то определяться. И, честно говоря, на тот момент даже эту специальность особо не щупал. Просто я тогда для себя решил, что мне было бы интересно заниматься такой проблемой, как ожирение. И на тот момент мне казалось, что как бы, основной специалист, да, который занимается ожирением, это эндокринолог. Сейчас я уже так не считаю, но на тот момент именно такое мнение заставило меня выбрать эту специальность.
Давай все-таки вот немножко более подробно погрузимся в эндокринную систему. Да? Ты уже перечислил некоторые органы, которые отвечают за это. Да? Что это все-таки такое, как это работает, да, в нашем организме и, собственно, почему вообще нужно чекать это все дело, чем чревато, если просто ни разу даже не был эндокринолога?
В нашем организме все процессы регулируются преимущественно двумя системами. Это нервная система и эндокринная, то есть гормональная. Эндокринные железы что делают? Они в кровь выделяют молекулы биологически активными, которые мы называем гормоны. Эти гормоны с током крови разносятся к клеткам нашего организма и путем действия на клетки вызывают какой-то эффект. Например, вот если привести аналогию с инсулином, поджелудочная железа выделяет инсулин, инсулин транспортируется к клеткам и открывает ворота клетки для глюкозы. Таким образом, снижается уровень глюкозы. Если в организме инсулина нет, то развивается сахарный диабет. Если привести пример щитовидной железы, то щитовидная железа также выделяет кровь гормоны. Эти гормоны как своего рода батарейки для нашей клетки, то есть они ускоряют основной обмен процесса. И, соответственно, для нормального функционирования клеток важны в том числе и гормоны щитовидной железы. Итак, какую аналогию можно привести с любым гормоном? И причем есть такие гормоны, жизнь без которых вот, невозможно даже и одного часа. Поэтому это очень важная система.
Давай так, с какими запросами чаще всего, в принципе, люди приходят к эндокринологу?
Ну, на самом деле, это зависит от того, где эндокринолог работает. Я работаю все-таки преимущественно в районе городской поликлиники. Между мной и пациентами, которые хотят попасть к эндокринологу, есть определенный фильтр, да, в виде терапевтов. И поэтому многие люди, которые считают, что им нужно к эндокринологу, на меня на самом деле не доходят. То есть для меня уже доходят, как правило, больные люди, которым уже поставили диагноз, которым уже по анализам выявили какие-то отклонения. Так возникает в поликлинике. Если мы работаем, например, в частной клинике, да, где ко мне может прийти любой человек, который считает, что у него есть какие-то проблемы с гормонами или просто хочет провериться, то в большинстве случаев, ну не в большинстве, но в половине точно, это люди без эндокринных нарушений. Ну, например, почему так? Потому что в обществе есть такой миф, да, то, что в случае чего есть там плохое самочувствие, нервозность, эмоциональная лабильность, ком в горле, не знаю, плохой сон, то кто виноват? Гормоны. Люди к нам приходят, мы, естественно, обследуемся, и, ну, и почти всегда эндокринных каких-то причин не находим. Поэтому вот в частную клинику все-таки, ну, 0,5% людей, которым раньше не ставили диагноз, к нам приходят с жалобами, да, но оказывается, что эндокринных нарушений как таковых нет. Но они все равно встречаются. Чаще всего это заболевание щитовидной железы или сахарный диабет.
А ты знаешь, кстати, вот, ну, по поводу гормонов есть разные всякие и мифы в интернетах, да, и какие-то вот такие вещи. Я вот тоже слышал много всякого разного об этом, поподробнее я чуть попозже спрошу сегодня. Угу. Вот давай так, в среднем, если брать за твою работу, как проходит вообще, в принципе, рабочий день эндокринолога?
Мой день проходит, я открываю свой кабинет, у меня начинается поток пациентов, это обычно 30 человек в день, не меньше, проходит 8 часов, иногда больше, я выхожу из кабинета, то есть у меня как-то вот в какой-то момент я вообще выпадаю из жизни. То есть я весь в пациентах, у меня даже нет момента подумать о чем-то. Пациент закончился, переключаемся, другой пациент. В смысле, решаем их проблемы. Часто это не всегда именно их проблемы связаны с заболеванием. То есть, ну, так я в поликлинике работаю, мне там нужно рецепты выписывать, бывает и всякие льготы оформлять, добиваться там для пациентов у администрации, например, более эффективных, но дорогостоящих препаратов. В общем, решать такие больше административные вопросы. Соответственно, мой день — это вот постоянный бег, то есть решение каких-то вопросов, проблем, там что-то возникло. Здесь пациент пришел тяжелый, я его принимаю уже не 15 минут, сколько мне отведено на него, а бывает до часа. Бывает ситуация, когда нужно вызвать скорую, да, пациентке. Тоже это отнимает много времени. Весь прием, соответственно, смещается, и поэтому у меня вот такой вот постоянно в тонусе, как бы в напряжении, но тем не менее, все равно люблю свою работу, мне нравится помогать людям. Вот так вот проходит мой день. Иногда у нас еще после работы там выделяют часы для посещения пациентов на дому. То есть у нас есть пациенты, которые не могут, ну, там, по состоянию здоровья дойти до поликлиники, мы приходим к ним на дом. Тоже вот хожу по домам, осматриваю пациентов, пишу заключение. Так проходят мои трудовые будни.
Если важность гормонов для нашего организма, ну, тут как бы все понятно, да, ты уже сам рассказал, да? Вот я, знаешь, что слышал? Вот по поводу тестостерона, да, вот, ну, у мужчин самый простой, элементарный, да, момент, что, как бы, его может быть нормально, может быть мало, может быть много.
Да.
И, соответственно, я не знаю, миф это или нет, что, мол, если ты в качалку не ходишь, то у тебя тестостерона мало. А если в качалку ходишь, то тестостерона много. Так ли это или нет? Или это прям вообще не соответствует реальности абсолютно от слова совсем?
Не, ну я думаю, если мы сдадим анализы, то определенная корреляция будет, в том числе потому, что часть людей, посещающих залы, они тестостерон используют извне. То есть это известный факт, у меня есть такие пациенты. Но если мы говорим про физиологические концентрации, ну достаточно известно, что силовые нагрузки, да, приводит к увеличению мышечного объема, снижению объема жировой ткани, и это, конечно, влияет положительно на уровень тестостерона. То есть, в целом, человек, который входит в зал, как правило, он более физически активный, у него лучший состав тела, в плане того, что мышечная масса преобладает над жировой, и концентрация тестостерона у него будет выше. Но, опять же, если человек просто входит в зал, не знаю, там, пофоткаться, или там с другом за компанию, или в пинг-понг поиграть, я так делал раньше, то от этого уровень тестостерона не растет.
Но от физических нагрузок растет, в принципе.
От физических нагрузок меняется состав тела. И при этом от физических нагрузок, скорее всего, ну, опять же, зависит от интенсивности, правильно, то от питания тоже не нужно этот компонент выносить за скобки. От физических нагрузок меняется состав тела, увеличивается количество мышечной ткани, уменьшается количество жировой. И вот этого уровень тестостерона точно растет. С другой стороны, если какие-то сверхнагрузки, то есть особенно уже не совсем физиологические, уровень тестостерона из этого может падать, да. Ну, тут с тестостероном, на самом деле, все не так просто, потому что это такая стероидная молекула, она не очень хорошо определяется. То есть обычно в анализах, если дают там какой-нибудь в лаборатории рядом с дома, там используется иммуноферментный анализ, он плохо определяет концентрацию этой молекулы, и поэтому вариабельность может быть просто за счет аналитической погрешности самого теста лабораторного. Ну, кроме того, еще очень много зависит от того, в какой день, какое время дня сдать анализ крови на тестостерон. То есть утром он достоверно выше. У меня бывали ситуации, когда пациенты приходят там, ну, с не очень высоким уровнем тестостерона, выясняем, а он сдавал там его в 5 часов вечера. То есть в 5 часов вечера он раза в 2 будет ниже, чем утром рано. То есть правильно его сдавать утром.
Именно поэтому, когда ты идешь сдавать анализы, какие-то там, ну, общий анализ крови, гормоны и так далее, всегда просят до 10 утра или там до 9 утра приехать и сдать.
В том числе поэтому, ну, тут зависит от того, какие-то конкретные анализы. Просто в течение дня у многих показателей крови концентрация может меняться. Это физиологически нормально. Кроме того, изначально, когда определялись нормы для какого-то показателя, то как это же рассчитывается, как обычно, каким путем? Там, ну, берут, условно, там, 1000 человек здоровых, да, задают у них анализы именно утром, как правило, и определяют там средние показатели, это называется референсный интервал. И это принимают за условную норму, то есть конкретно это время дня утром. Потому что в другое время дня норма уже может быть совершенно другой. Но, опять же, условная норма, референсный интервал, как правильно называть. Но есть анализы, которые нужно сдавать, например, только вечером, там, в 11 ночи, например. Есть, ну, там, анализ крови на кортизол в слюне. Поэтому тут важно уточнять. Ну, есть анализы, которые сдавать не принципиально когда. Ну, например, анализ крови на глюкозу. Не обязательно сдавать утром. Можно натощак сдать в обед. Принципиально на уровень это не повлияет.
Вот представим ситуацию. Человек просто делает чекап, да, сам приходит сдавать анализ на, ну, общие показатели гормонов.
Да.
По каким маркерам можно понять, что что-то не так? Ну, в среднем. Есть ли какие-то красные такие флаги, по которым сразу можно заметить, что надо срочно бежать к врачу-эндокринологу?
Ну, смотрите, вот по поводу сразу чекапа, вот это сейчас достаточно очень модная тема, например, сдать там анализов, и желательно чем больше, тем лучше, чтобы диагностировать заболевание. Ну, кажется, это логично, но тут есть и ряд проблем. Потому что, опять же, из-за несовершенства лабораторных анализов, потому что даже если человек абсолютно здоров, и он сдаст, например, 100 анализов, ну, вот, вообще случайных, у него по статистике, ну, 5 из них будут не в норме. Просто, там, не знаю, из-за того, что там где-то неправильно посчитали в лаборатории, где-то, в принципе, даже тест-системе могут немножко завышать, где-то занижать. У меня была ситуация даже в поликлинике, когда я работал, еще на первом году, у нас тогда на бланках, мы не электронно назначали анализ, а писали на бланках, там выделяли галочками, что посмотреть. И вот одна из моих пациенток, после того, как я отметил там 2 или 3 показателя в бланке, она решила, что почему бы ей не посмотреть все, и сама от руки дописала, там их было, ну, около 70. Она везде проставила галочки сама. И пошла в лабораторию, там у медсестер не возник вопрос, зачем врач смотрит все подряд. Вот ей все посмотрели. И потом она уже пришла с результатом. Она ко мне не вернулась, но я видел ее результаты, потому что от главврача было разбирательство, зачем я назначил столько анализов просто рандомных, без какой-либо клинической значимости. Ну, я посмотрел, и у нее там где-то Т3 был чуть повышен, хотя все остальные анализы были нормальные. Где-то антитела немножко повышены. То есть они, и никак они не связывались с клинической картиной. И, соответственно, вот это, для меня это был яркий пример того, что если сдавать много анализов, то рано или поздно что-то придет не в норме, и это совершенно не значит, что есть болезнь. Именно поэтому правильно как делать? Сначала, если есть какие-то жалобы, обратиться к врачу. Врач проведет осмотр, соберет анамнез, оценит факторы риска, посмотрит, какие у вас есть хронические заболевания, да, какой у вас семейный анамнез, и уже исходя из этого назначит определенные конкретные анализы. И из-за вот такого более уже тщательного подхода, это снизит вот вероятность, при тесту вероятность ошибки анализа. Правильно делать? Есть, да, конечно, анализы, которые мы сдаем как скрининги в определенных группах населения, например, анализ крови на глюкозу. Он достаточно точно определяется, и при этом его рекомендуют смотреть там во всех группах риска. Ну и он редко, когда бывает там ложно занижен или ложно завышен. Но, например, если мы будем сдавать там анализ крови на гликированный гемоглобин, что показывает средний уровень сахара за 3 месяца. Вот у меня были пациенты, я же в поликлинике работаю, и летом в Москве делают павильон вот «Здоровая Москва», где можно прийти и из пальца сдать анализы. Вот, ну, как вот чекап, без всего даже. Там осмотр врача есть, но анализ берут делают всем. И ко мне приходили пациенты, действительно, у которых вот гликированный гемоглобин приходил там под 8, я это точно помню. Ну, это говорит о том, что средний уровень сахара у человека в течение дня должен был быть около 9, даже чуть побольше. Это уже сахарный диабет. При этом я смотрю на пациента, общаюсь с ним и понимаю, что он вообще не похож на человека с сахарным диабетом. И мы с ним пересдавали анализы, и они приходили все в норму. То есть, и...
Ну, это же так же бывает и у беременных, да, когда сахар вообще скачет туда-сюда.
Ой, ну у беременных там немножко другая история. У них там сначала увеличивается... Ну, у них, во-первых, во время беременности физиологическая инсулинорезистентность есть, да, что постепенно приводит к повышению сахара, может приводить. И у беременных другие нормы. Вот, да, еще важный момент, какой стоит отметить, то, что вот та норма, которая указана на бланке, ну, опять же, это норма условно, это референсный интервал. И те цифры, которые там указаны, они могут быть нормой, в общем, для популяции, но для отдельно взятого человека это может быть слишком высокий или слишком низкий анализ. Поэтому, опять же, это как бы задача врача — определить, какие анализы назначить, и в том числе потом их интерпретировать. Потому что если было все так просто, да, вот, например, в гормональной системе, пойти там сдать анализ в 100, если все в норме, то человек абсолютно здоров. Но вот так не работает.
Вот по этому вопросу, кстати, огромное у меня количество есть историй, когда люди такие, ну, мне рассказывали просто, что вот я там сдала анализ или сдал анализ, у меня там повышен такой-то гормон, это значит, я в стрессе, все, мне срочно нужно отпуск на год и так далее и тому подобное. Но, естественно, что так не работает.
В плане того, что влияет ли стресс на нарушение в анализах, какие-то в гормонах?
Нет, в смысле, по поводу стресса у меня тоже еще отдельный вопрос. И имеется в виду, что вот просто вот у меня один гормон, я там прочитал, что если его содержание в крови повышено, это значит, у меня организм в стрессе, мол. Такая вот
история. Ну нет, есть такое? По анализу крови определить, есть у человека стресс или нет, ну, это очень сомнительно. Обычно, знаете, как делают? Вот сейчас очень популярная тема с кортизолом, да, кортизол выделяют надпочечники. Надпочечники, это как бы в том числе, что, ну, кортизол — это гормон стресса, да, действительно, если у человека какой-нибудь стресс, например, какая-нибудь болезнь, да, или там тяжелая травма, или, в принципе, стресс, да, уровень кортизола будет высокий. И как сейчас модно, то есть сдать анализ крови на кортизол утром, и если он там будет выше той нормы, которая указана на бланке, опять же, эта норма там условная, то значит, у человека есть стресс. И на самом деле верхняя граница нормы для кортизола утром, она вообще четко не установлена. То есть утром высокий кортизол у человека — это нормально. Вот если он будет низкий, достаточно низкий, вот это уже плохо. Утром так быть не должно. Но так как если утром сдать достаточно часто, он будет выше той нормы, которая указана в референсе, то многие вот... врачи, скажем так, с альтернативным подходом, да, к медицине, они начинают таких пациентов убеждать, что вот у вас там синдром уставших надпочечников, истощенных, либо еще какие-то синдромы, там они периодически придумываются новые, то есть в официальной медицине нет таких, да, диагнозов. И таких пациентов активно лечат. Как правило, это биодобавками, то есть не лекарственными препаратами. И вот это одна из проблем, на самом деле, нашей профессии, эндокринолога, то, что вот гормоны очень вариабельны могут быть, их не всегда можно точно измерить, не всегда, если цифра отличается от той нормы, которая в бланке, значит, есть болезнь, но этим активно пользуются, вот, ну, это эксперты, скажем так, альтернативные, и лечат здоровых людей. В общем, суммирую, по анализу определить, есть у человека стресс или нет, нельзя. Это, для этого существуют другие методы.
Кстати, по поводу анализов, да, и вообще определения. Я слышал, что эндокринологи могут назначать БАДы в качестве профилактики. Есть ли такое, или это зависит от специалиста к специалисту? Потому что, насколько я знаю, у нас официальная медицина с БАДами не сильно. Не то чтобы дружит, да, ну, не сильно приветствует.
Ну, смотрите, почему, например, официальная медицина не любит БАДы? Во-первых, потому что, как правило, за БАДами нет такого четкого контроля качествами, как за лекарствами. То есть, если мы говорим про какие-нибудь индийские БАДы или китайские, то что там могут добавлять в них лекарственные препараты, ну, и при этом не писать в составе об этом, ну, это уже как бы факт. И, ну, даже и в США, да, где более-менее... эта система как-то контролируется. Есть действительно случаи клинические. Вот недавно читал, где у пациента болели сильные колени. Он не хотел принимать гормоны, там, глюкокортикоиды, чтобы снять эту боль. И лечился БАДом, назывался Артракинг. Ну, как бы король суставов, как так переводится. И она ему помогала. Но со временем у пациента возникли симптомы избытка кортизола, там, синдром Кушинга. Начали обследовать его. И действительно у него развился этот синдром. И в дальнейшем при обследовании оказалось, что в этой добавке содержались гормоны, преднизолон, причем не достаточно высокой концентрации, а в составе это указано не было. То есть, и это на самом деле не редкость. Это один из причин, почему не любим БАДы. Потому что до конца нельзя быть уверенным в составе. Потому что нет качества, контроля качества. С другой стороны, не совсем понятно, какие конкретно проблемы, именно заболевания, можно решить БАДами. Ну, то есть, если у человека есть какая-то болезнь, как правило, есть какие-то лекарственные препараты, которые прошли определенные хоть доказали свою эффективность в определенных исследованиях клинических больших, и в их эффективности можем быть уверенными. То есть клинические исследования, в которых бы оценивалась эффективность БАДов, при этом, где они бы доказали бы эффективность, я не знаю. Ну, иначе они были бы зарегистрированы как лекарства. И так иногда их попить, понимаете, там, с целью... Ну, опять, нужно определить, с какой целью мы их пьем, чтобы что. Там...
Ну, там витамин D упал, например.
Ну, вот витамин D, да, например, хороший пример. Сейчас очень популярная тема. Но витамин D есть в том числе и как лекарственное средство. На мой взгляд, намного безопаснее купить там, ну, не буду называть название, ну, то, что зарегистрировано как лекарственное средство, чем БАД. Потому что с витамином D я тоже читал немало исследований, в том числе больших метаанализов, где концентрация витамина D, ну, как результаты показали, может отличаться там до 100% от заявленной на упаковке. Витамин D, хоть и витамин, скажем так, которым сложно себе навредить, ну, то им сложно передозироваться, но из этого хайпа, который сейчас существует, да, с витамином D, то, что много у людей пьют, то, что есть много псевдоэкспертов, которые там рекомендуют пить огромнейшие дозы, я видел переизбытки витамина D, которые проявлялись в итоге, в том числе, и образование камней в почках. То есть это не совсем безобидная история, так как витамин жирорастворимый, он из организма с мочой не выводится. Не знаю, я предпочитаю пить именно лекарственные формы, но если там человек, например, ему нравятся какие-то БАДы с витамином D, он их пьет, там анализ мы контролируем, все хорошо, ну, вот, например, витамина D, я здесь как бы не то чтобы прям сильно против.
Как вообще часто люди нуждаются, в принципе, в эндокринологическом обследовании и какие вообще тесты проводятся?
Как часто? Ну, тут, чем старше человек, тем чаще это нужно. Особенно, если это женщина. То есть у нас все-таки большинство пациентов — это женщины. Ну, у женщин чаще возникают проблемы с щитовидной железой, как правило, в том числе в молодом возрасте. Мужчин среди молодых, ну, в основном это диабет первого типа. Так, ну, редко, когда еще вот проблемы, в том числе с тестостероном. А так, так после 40, ну, как минимум, уровень глюкозы крови проверить стоит. Возможно, стоит проверить функцию щитовидной железы, особенно если в семье были там родственники, да, ближайшие, у которых уже были проблемы с щитовидной железой. Можно сдать анализ крови на ТТГ, чтобы проверить ее функцию. Если женщина уже старше 60, там, 65 лет, то здесь важно помнить о таком заболевании, как остеопороз, который, на самом деле, вот, даже не только в нашей стране, но в целом мире очень сильно недооценено. То есть кости хрупкие, это приводит к переломам, в том числе к компрессионным переломам позвонков, шейки бедра. Вот это очень часто упускается из внимания даже врачами. Поэтому я вот, если нас будут слушать, пациентки там старше 65 лет, спросите вашего терапевта, а нет ли у вас остеопороза? То есть можно ли пройти обследование на остеопороз? Можно в интернете просто вбить риск переломов шкала ФРАКС, и самостоятельно посчитать. То есть там ответить на вопросы простые, там вбить, посчитать, если там будет показано, что вам рекомендуется консультация, обследование, то обратиться к врачу, чтобы диагностировать ну, или исключить наличие остеопороза. Но это вот такая самая явная проблема, которая на ум приходит. То, что там гормоны, то сахар сдают очень часто, это редко, когда вот человек там сейчас доживает там, до 60 лет, но никогда сахар не сдавал. А вот то, что доживает там до 80, уже много переломов были, даже переломы шейки бедра, а остеопороз из внимания никак не принимается, это да. Это вижу каждый день, к сожалению. А как-то вот сказать конкретно, вот когда, кому, в каком возрасте, какие анализы сдавать, ну, здесь сложно, понимаете? То есть можно начать просто с прохождения элементарной диспансеризации, там, если вы там живете, наши слушатели не только из Москвы, но, в общем, обратиться в поликлинику, то есть, как правило, проходят определенные скрининги, да, где системы уже посчитали, в каком возрасте какие обследования проходить. Как правило, они входят в себя и анкетирование, где человек отвечает на вопросы, в том числе по наличию заболеваний среди родственников, и там уже автоматически предлагают какой-то минимум. Ну и, конечно, стоит пойти к врачу, если есть какие-то жалобы. С этого стоит начинать. Жалоб. То есть, если человека что-то беспокоит, ну, начать с терапевта, а дальше вас направить к эндокринологу.
Какие рекомендации ты можешь дать просто для поддержания здоровья эндокринной системы? Ну, что не надо делать, там, есть, как себя вести, чтобы дольше сохранить себя здоровым?
Ну, точно, желательно не набирать вес, стараться. Потому что, конечно, вот жировая ткань, если ее избыток, это не просто, как бы, запас энергии. Это те клетки, которые будут кровь выделять постоянно, ну, биологически активные вещества, ну, которые можно назвать гормонами, которые изменяют процессы в нашем организме. Развивается так называемый метаболический синдром, все это приводит к увеличению риска диабета, гипертонии, некоторых видов онкологии и так далее. То есть важен, ну, вот именно состав тела. И, честно, важны физические нагрузки, как аэробные, так и силовые, то есть хотя бы 2 силовые нагрузки в неделю, аэробные минимум 150 минут в неделю. Очень важно не курить, это, наверное, даже стоит поставить на первое место. Я уже молчу про сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, но в том числе и с эндокринной системой курение ассоциировано с развитием многих заболеваний, ну, в первую очередь щитовидной железы. и остеопороз, опять же. Например, вот люди, женщины, которые курят, у них риск переломов шейки бедра в два раза выше, чем тех, кто не курит. То есть, по сути, если она откажется от курения, это будет уже эффективнее большинства наших фармакологических препаратов, которые у нас есть. Ну, важен очень сон, то есть тоже такая базовая вещь. Потому что, понятно, если человек не высыпается, спит неправильно, организм не восстанавливается. Все системы, они, конечно, у нас есть большие резервы, они до поры до времени будут компенсироваться, но рано или поздно это даст сбой. Ну, это, пожалуй, это такие вот основные моменты.
А вот мы с тобой все-таки про стресс говорили, да? Со стрессом как-то могут быть связаны эндокринные нарушения?
Ну, вот со стрессом, то, что достоверно известно, вот уровень стресса, особенно тяжелый, ну, какой-то серьезный стресс, не такой вот хронический, длительный, вяло текущий, а, например, какое-то серьезное стрессовое событие достоверно ассоциировано с развитием вот такого аутоиммунного заболевания щитовидной железы, как болезнь Грейвса или диффузный токсический зоб. То есть, когда в организме иммунитет начинает вырабатывать антитела к щитовидной железе, эти антитела стимулируют щитовидную железу выделять много гормонов, и человек находится все время в избытке этих гормонов. То есть у него очень высокий пульс, ощущение жара, тахикардия, человек не может спать, сильная потливость. Ну, большинство людей из этого еще и худеют. Это та болезнь, которая достоверно вот известна, что связана со стрессом. Ну, а хронический стресс, ну, естественно, тянет за собой множество заболеваний, не только эндокринная система.
Как понять, что вот лишний вес, да, избыточный, и что с этим надо что-то срочно делать? Ну, вот, условно говоря, у меня там замечаю, что после зимы у меня там где-то там чуть-чуть бочка наел, да, вот это вот вся история. Или нужно ли сидеть вообще на строгих диетах?
Ну, вот, как понять, что есть лишний вес? Ну, как правило, это достаточно заметно, но есть простой способ посчитать индекс массы тела, вес делить на рост метр в квадрате. И, соответственно, если индекс массы тела будет больше 25, то, вероятно, проблемы с весом есть. Но, на самом деле, это не всегда очень чувствительный метод, особенно у женщин. То есть бывает, что у женщин индекс массы тела меньше 25, но лишний вес есть. Также можно использовать измерение объема талии, либо есть такие методы, которые измеряют состав тела, импедансометрия. Сейчас в некоторых поликлиниках она есть, можно и в фитнес-залах сделать. Там, где пропускается такой ток малой интенсивности через организм. И в зависимости от сопротивления измеряют состав там, мышечной ткани, жидкости, жировой ткани, костной ткани и так далее. И то есть тоже можно таким способом выявлять, что называемое скрытое ожирение. Часто вот у кого так называемое скрытое ожирение можно наблюдать, это люди, которые есть дефицит мышечной массы. Но в основном-то люди уже старше, особенно пожилые, ну и, как сказал, уже женщины. То есть индекс массы тела, объем талии, ну, в определенных ситуациях вот импедансометрия, измерение состава тела.
А если мы берем все-таки еще и продукты, да, то есть питание же очень сильно влияет у нас на здоровье, я так понимаю, что и на эндокринную систему тоже может повлиять, и какими продуктами вообще лучше всего не злоупотреблять, ну, кроме курения?
Да, ты еще спросил точно по поводу диет. Вот строгие диеты — это точно ошибочная стратегия, потому что человеку нужно создать себе такой стиль питания, которому он сможет придерживаться всю жизнь. То есть, условно, нельзя там похудеть, да, там посидеть, условно, там на 3 месяца на какой-нибудь там жесткой диете, там, Редюкана, да, или еще какой-нибудь, не очень физиологичный, сбросить вес, но потом, когда вы вернетесь к привычному стилю питания, все вернется. И, как правило, возвращается еще больше, чем было. И вот такие качели, как правило, у людей с проблемами лишнего веса в течение жизни возникают несколько раз, и каждый раз они набирают вес еще больше, чем был. Поэтому строгие диеты неэффективны. Нам нужно умеренное, как бы здоровое, сбалансированное питание, да, то есть вот, можно, например, использовать метод гарвардской тарелки, достаточно простой, популярный метод, когда мы тарелку сначала делим напополам и половину тарелки заполняем овощами, ну, которые не содержат крахмал, то есть там картошка не подходит. Оставшуюся часть мы делим еще пополам, и получается четверть тарелки заполняем там белками и четверть углеводами. Ну, и стараться вот такого принципа придерживаться, ну, 80% условного рациона. Понятное дело, что там все мы люди, там, будем там тортики иногда есть, другие вкусняшки. Тут вопрос именно в количестве. Естественно, запрещать ничего нельзя, тоже тактика неправильная. Это вот нужно вот работать с питанием, как правило, специалист, который будет сопровождать, формировать правильные пищевые привычки, это называется, ну, пищевые поведения. На это нужно время, это долго, это часто непросто. Тут больше даже уже психологическая работа, чем работа там, диетолога там, или эндокринолога, потому что, ну, как бы все и так знают, что нужно делать, чтобы там сбросить вес, удерживать. Но здесь важно помочь человеку сформировать правильные паттерны поведения. Строгие диеты здесь точно не подходят. Это ошибка. Не делайте так, пожалуйста.
Ты знаешь, есть у меня несколько вопросов, которые я задаю, в принципе, каждому гостю нашего подкаста. Вот для тебя, в твоей профессии, что самое-самое сложное?
Ну, наверное, больше всего у меня на работе именно сил отнимает работа именно даже не с тяжело больными пациентами. Как ни странно, здесь у меня хватает энергии, потому что, во-первых, мне это интересно, и мне нравится помогать таким людям, и мне нравится видеть результат своей работы. А тяжело мне именно, ну, условно здоровых людей, особенно, ну, по крайней мере, по моей части, по эндокринной системе, но которые убеждены, что у них все проблемы с гормонами. Ну, например, возьмем какую-нибудь условную женщину, которая беспокоит, ну, пусть будет сухость кожи. Или, не знаю, там, наличие большого количества веснушек. И нашелся специалист, или там в интернете он увидел какое-то видео, ну, которое там рассказывает, что это из-за каких-то гормонов. Например, из-за кортизола высокого. Девушка-то сдает анализ крови на этот кортизол. Он действительно высокий утром, но он высокий утром, потому что это нормально, может быть, у абсолютно любого человека. Но она будет убеждена, что проблема в этом. И она приходит с этим, как бы, запросом ко мне, чтобы я ей помог. А я, мне в данной ситуации, как эндокринолог, мне тяжело ей помочь. То есть мне нужно именно как-то убедить ее, то, что причина не в этом. Хотя в ее, как бы, понимании, в ее плоскости, вот то, как она видит, казалось бы, все очевидно. Ну вот, есть проблема, вот есть высокий кортизол, вот оно. Но я знаю, что крайне маловероятно, что это из-за этого. И на таких пациентов, конечно, тратится больше всего лично у меня энергетических ресурсов, потому что очень сложно переубеждать людей. Особенно, когда, как правило, люди, ну, врачи, да, ну, это даже не всегда врачи, скажем так, специалисты, которые другую версию вещают, да, ну, то есть научно необоснованную, которая точно относится к доказательной медицине. Как правило, ту видение, которое они предлагают, они пациентам как бы более... Ну, им охотнее верится в это, то, что вся проблема из-за этого. Чем, например, из-за того, что там вы недостаточно занимаетесь физическим спортом, не следите за питанием, там, плохо спите, неправильно там организовали свой рабочий день и так далее. И вот для меня это тяжелее всего, работать с такими людьми.
За что ты любишь свою работу?
Ну, как я уже сказал, мне нравится помогать людям. Мне нравится, особенно, когда какая-то тяжелая ситуация. Таких в поликлинике у меня было полно. То есть у меня был пациент, который... Ему было 18 лет, у него был остеопороз, у него были настолько хрупкие кости, что когда он садился на кровать, у него случился компрессионный перелом позвонка. Вот. Его было тяжело лечить, потому что мало доказательной базы в плане эффективности лечения у таких молодых пациентов. Но вроде все прошло неплохо. Ну и в целом много таких непростых случаев, тяжелых. И когда удается решить проблему, бывает, не удается решить, ну, например, облегчить состояние пациентам, и я вижу, что им стало лучше, мне это радует больше всего. Ну и кроме того, мне нравится в том плане, что это интересно. Бывают сложные случаи, бывает дифференциальный диагноз нужно проводить, разбираться, почему, например, там есть у нас отклонение в гормонах щитовидной железы, но болезни, которые могут к этому привести, их может быть несколько. И здесь нужно отличить одно от другого, потому что от этого будет зависеть наша стратегия лечения. Ну вот есть, например, то, что мне нравится больше всего. В кардиологии есть препарат, которые используются для лечения нарушений ритма сердца. Ну, вот амедарон или кардарон они называются. Но в этих таблетках огромное количество йода, то есть там в сотни раз больше, чем физиологическая норма, и они могут нарушить функцию щитовидной железы вот вообще в разные стороны. Например, они могут вызвать избыток гормонов, и там тоже есть разные типы. Бывает первый, второй, бывает первый тип, бывает второй тип, бывает смешанный, и тактика лечения совершенно разнится. А здесь нужно разобраться, какой-то тип, правильно назначить лечение и сделать это как можно быстрее. Потому что избыток гормонов для таких пациентов смертельно опасен. Ну, и вот такие клинические челленджи, мне тоже, мне нравится в них разбираться, решать, особенно когда оказываешься прав.
В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, я бы хотел попросить тебя дать рекомендацию людям, которые, возможно, в будущем хотят стать врачами-эндокринологами. Главный совет.
Пока вы еще учитесь в институте, когда вы дойдете до кафедры клинических дисциплин, обязательно посещайте кафедры даже вот неучебное время. То есть общайтесь с профессорами, с врачами, смотрите на пациентов, попробуйте изучать их истории болезни. То есть, ну, иными словами, прощупайте профессию. Потому что в моей ситуации эндокринология оказалась вообще не то, как я себе ее представлял, не тем. Но я не разочаровался, то есть мне как бы понравилось, но я не понимал, куда иду. А важно понимать, куда ты идешь, а чтобы это понять, нужно щупать профессию. Это касается не только эндокринологии в целом. То есть во время института, как правило, ты все время там сдал экзамены, потом. Нет, надо пробовать здесь сейчас, другого наиболее подходящего времени не будет.
Супер. Владимир, спасибо тебе большое за этот совет, за то, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою профессию, да, про эндокринологию, такой базовые какие-то моменты, которые, ну, я вот, допустим, некоторые моменты вообще сегодня в первый раз услышал, поэтому спасибо тебе большое.
Спасибо, что пригласили, надеюсь, что-то полезное рассказал.
Ну, очень много полезного. Сегодня в подкасте «Работник месяца» Владимир Яковенко, врач-эндокринолог. Владимир, еще раз моя благодарность за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Друзья, в России одна из самых технологичных банковских систем в мире. Да и в целом финансовые технологии у нас развиты довольно неплохо. кто стоит за этим и что же ждет нас в будущем. Об этом рассказывают в подкасте «Финтех не любит тишину» от Ассоциации Финтех и студии Red Barn. Ведущая Марианна Данилина зовет к себе топовых спецов. Например, в первом выпуске были Сергей Демидов, заместитель председателя правления Московской биржи по ИБ, и Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента ИБ Тинькофф. Вместе они выяснили, зачем внедрять DevSecOps и Open Source. Слушайте выпуск на аудиоплощадках или смотрите на YouTube. Ссылка в описании. Подкаст записан в коллаборации с Ассоциацией Финтех. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.